Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Программа «Лавра» на радио «Вера». И сегодня, как всегда, у микрофонов архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Напоминаю вам, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Также важно напомнить, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А сегодня в студии у нас иеромонах Далмат Юдин, доцент Московской духовной академии, руководитель профиля магистратуры по астрологии и литургике. Здравствуйте, отче, добро пожаловать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
По доброй сложившейся традиции отец Семен в начале нашей программы всегда читает какую-нибудь цитату. Сегодня он не сказал, чья она будет, это интрига, так что мы все замерли в ожидании.
Ну, не флоренский, да.
Сегодня это уже не отец Павел.
Да. Истинное монашество должно быть самым строгим общинно-житием, так, чтобы у монахов не было совершенно ничего собственного, вплоть до иголки и до нитки, а все было общим, чтобы кельи их не имели никаких запоров, и чтобы в кельях не было никаких сундуков и шкатулок. Так это и было в древнее время, пока монашество процветало. Это цитата из работы из нашего историка Евгения Голубинского «Жизнеописание преподобного Сергия». И действительно, сегодня у нас разговор о монашеских уставах, о
монашеских традициях,
да, традициях, о правилах. И понятно, что здесь вообще-то сведений, конечно, мало, они такие скудные, их буквально по крупицам приходится находить, собирать. И как раз вот этим много лет занимается отец Далмат, насельник Троицы Сергиевой Лавры. Поэтому мы сегодня поговорим все-таки о монашеских уставах в Троице Сергиевой Лавре, правилах, которые там были и в истории, и сегодня, и как происходит изучение этого в Московской духовной академии. Но начать, конечно, хотелось бы с такого вопроса. Отец Далмат, а вот все-таки вот это важнейшая веха, дата, события, принятия общежительного устава в Троицком монастыре, да, вот то, что сделал преподобный Сергий, ведь это было во многом, ну, таким очень грандиозным таким событием, да, для монашества того времени. В чем его смысл, какое его значение вот этого принятия устава общежительного?
Ну, на нескольких аспектах можно остановиться, потому что вопрос широкий. Конечно же, вот тот же академик Голубинский, он подчеркивает, что это было возобновлением древних традиций, которые на Руси к тому времени были утрачены. Вот мы с вами все хорошо помним первоначальников русского монашества. Киев, да, Антоний Феодосий, да. Вот Антоний преподобный, он аскет, он отшельник, и он благословляет Феодосия составлять общежитие, да. И общежительный монастырь, который при преподобном Феодосии разросся до больших пределов и стал, ну, как сказать, главным монастырем и Киева, и Древней Руси, он искал себе какую-то опору, ну, в традиции в древней, да. Интересно, что тогда в XI веке продолжалась постройка и в Византии крупных монастырей. И тот устав, который пришел на Русь благодаря преподобному Феодосию, нам известно, что это устав студийского монастыря, ну, студийского типа, скажем так, который был построен патриархом Алексеем Студитом.
Угу.
Поскольку он был не из епископов, он был поставлен из игуменов студийских сразу на патриарший престол. Это интересный момент, но мы его не будем сейчас затрагивать. Он был носителем этой традиции. И он дал устав своему монастырю новопостроенному, для которого сейчас историки место назвать точно не могут. Но он был успенским. И для, как бы, успенской киевской обители тоже это было важно, что это тот же праздник главный. И вот был переведен с греческого на русский язык, этот устав. И что интересно, много лет уже считается, что вот с того времени на Руси преобладает, ну, пользуется судейским уставом. Но в реальности, конечно же, если коснуться богослужебных книг, внимательно их посмотреть на соответствие уставу, то служить по этому уставу не могли, потому что не хватает некоторых служб. В общем, ряда гимнографических текстов просто не хватает.
Ну, например, каких?
Ну, для, это я сейчас как бы подробностей, наверное, сказать не могу. Алексей Мстиславович Пентковский дал одному из студентов задание проверить по богослужебному кругу, какие памяти назначены на определенные даты, и проверить в древних сохранившихся минеях наших 11-12 века наличие этих праздников. Ну, вот оказалось, что их явно не хватает для богослужения по уставу. Для нас здесь что важно? Что этот устав, который к нам пришел, он был, значит, общежительного монастыря, строгого общежития, да? И у него было две части. Первая часть – это ктиторская часть, в которой описана, ну, как сказать, повседневная жизнь. Про труд, про распорядок дня, про, в общем, многие аспекты монашеской жизни, не будем их перечислять, необходимые. А вторая часть – богослужебная. Ну вот, конечно же, преподобный Феодосий ориентировался на все эти установления, но в реальности на Руси жили по-другому. Как-то мы с отцом Михаилом Желтовым затронули в разговоре эту тему уставов, какой устав был на Руси вот в древнее время. Он совершенно справедливо высказался, а служить можно и без устава. Вот что есть, то и служим. Вот у нас есть эта минея с этими службами, мы ее служим. У нас есть этот актоих, может, он не полный, только воскресный. Ну вот на буднях нет актоиха. И в реальности получается так, что наша традиция, она в своем принципе, она, так сказать, содержит сам вот этот аспект общежития, то есть что, как устроена сама жизнь, она устроена как с ориентиром на монашеское совершенство. Потому что противоположностью строгому общежитию является особенно житный, то есть идиоритм, так кнафу называется. Когда каждый монах, ну, занимается своей келейной какой-то жизнью, а они сходятся только на общее богослужение. И на Афоне долгое время так и было, эти идиоритмические монастыри. Даже преподобный Паисий Святогорец, он проходил через идиоритм, по-моему, есть в Фигмени, когда еще до раскола. И, конечно же, возникает вопрос, да какая разница, как жить? И оказалось, что разница очень большая. Вот эта традиция, о которой мы говорим, общежительного устава, она была введена строгого Феодосием преподобным, но ведь и до него на Руси было монашество, но о нем почти ничего не известно. И о тех монастырях, которые жили не по не по общежительному уставу на Руси вот до преподобного Сергия, тоже как-то мало что известно о их насельниках. Вот о сонм святых почему-то в этом общежительном Киево-Печерском монастыре. Да, есть святые в других местах, но они какие-то единичные. Вопрос, а что ж происходит, что, почему так это? Ну, Евгений Евсигнеевич Голубинский об этом пишет при анализе вот жития Сергия, что эта традиция, она воспитывает, ну, главные для монаха в его образе жизни главные черты – послушание игумену и искание воли Божьей. Для этого он отрекается от своего хотения и оставляет какие-то моменты, он не заботится о том, что он носит, что он кушает. Это он отдает тем, кому игумен поручил. И вот эта вот беззаботность внешняя, она приводит к внутреннему сосредоточению. И тогда начинается рост духовный, то есть не с молитвы начинается, а с приобретения вот этих простых вещей. Принеси то, сделай то для братьев. Угу. Потому что ты не для себя делаешь, а для общины. Вот на Древней Руси, оказывается, мало историки этому посвящали внимание. Специально посмотрел, есть ли труды по изучению древнерусского монашества. Их очень скудно, очень мало. Причем даже вот в 19 веке, когда церковные историки этим занимались, а не светские. И вот про, значит, вот разнообразие уставов в Древней Руси говорят так, что вот эти необщежительные монахи, те, которые были в этих монастырях особенно житных, они народное представление о монашестве понизили настолько, что к монахам относились пренебрежительно. Почему? Потому что они вели себя не по-монашески и жили не по-монашески. То есть жили, как сказать, особенно жить на каждый как кто хочет. А там уже есть все, вся возможность, чтобы человек жил по страстям, к сожалению. Потому что он себя не ограничивает. И вот роль преподобного Сергия в этом смысле, она исключительно в том смысле, что он восстанавливает тот древний идеал русского монашества, как преподобный Феодосий установил, общежительного типа. Ну, конечно, уже он ориентируется не на Константинополь, и не на студийский монастырь, который к тому времени еще существовал, кстати, угу. до разорения Константинополя турками, да, он ориентируется уже на другой центр богослужебный, Афон.
А как же вот это письмо патриарха Константинопольского Филофея? По-разному его интерпретируют, конечно, исследователи, но как бы сам факт он был, да?
Ну, конечно, мы знаем, потому что дары преподобного Филофея патриарха остались преподобному, да? И мы видим, вот любой, кто из посетителей Троицы Сергия Лавры, он может из Троицкого собора попроситься туда спуститься вниз, в Серапионную палату, угу. где напротив Никоновского предела. И там мы увидим крест-мощевик золотой, да, который как дар преподобный Сергий получил от патриарха Филофея. Да. Но момент этот важный, но мы в то же время общеизвестный факт, что сам Филофей, он был игуменом Лавра Афанасия Великого на Афоне, то есть он был первым игуменом Афона. Да. И он эту традицию афонскую, он не понаслышке знает. И поэтому он ратовал и за, как сказать, за исихасскую традицию и за общее житие.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Веры. У нас в студии иеромонах Далмат Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской Духовной Академии. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский, Кира Лаврентьева. Отец Далмат, давайте мы, наверное, к истокам вернемся для людей, которые о монашестве знают либо понаслышке, либо очень мало. Как образовывалась община преподобного Сергия? Вот очень интересно понять. Мы знаем о нем, о его братьях, мы знаем о том, что они ушли на Маковец, основывать там какую-то маленькую свою общину. Конечно, преподобного, наверное, и не было никаких строительных амбиций. Наверняка он даже и не думал изначально о том, какое это будет великолепие в итоге и какая красота получится. Но, может быть, и знал. Может быть, Господь ему открыл. Это, конечно, тайна. Но то, что он обладал исключительно скромностью, говорят все один голос, включая летописцев и житописателей. И поэтому говорить о том, что он хотел прям сразу основать огромный общежитный монастырь, наверное, не приходится. Изначально это была маленькая община монахов, которые за ним просто пошли. Вот давайте с этого момента как-то начнем, как эта община перешла вот в тот формат монашества, который мы видим сегодня.
Ну, мы видим, да. Мы видим, что была, конечно, не община, был один человек, потому что оба брата, которые Истефан и Варфоломей тогда еще до пострига, да. они пришли, ну, как отшельники. Никакой общины не было.
Молиться просто
да,
в лес.
Да, и общее у них было что? Келья была общая, и храмы не сделали Троицы Святой. Это мы все из жития знаем. И жития же преподобного Сергия мы знаем, что Стефан довольно скоро покинул это общежитие двух человек. И преподобный остался один. Потому что когда он принял постриг от игумена Митрофана, это, скорее всего, игумен того монастыря Покровского Ходькова, где его родители упокоились, преподобного Сергия, Кирилл и Мария святые. Вот этот игумен Митрофан после пострига наставил новопостриженного инока Сергия и покинул его, он был один. Судя по историографии, вот Голубинский дату неправильно говорит рождения преподобного Сергия, 14-й год, и мы его приняли как основную. Все церковные историки один голос говорят 19-й, 20-й, ну, максимум 21-й год. И получается, что, судя по похвальному слову Епифания Премудрого, первые 20 лет до монашества преподобного, когда он провел как, значит, до пострига, и, значит, его постриг попадает где-то на начало 40-х. И до 54-го года, когда его поставили игуменом, вот этот момент нарастания общины, да, с 40-го где-то. И мы знаем, что не сразу к нему стали приходить, то есть о нем узнали, в конце концов, люди. ну, какие-то местные благочестивые люди, да, может, и не местные даже, преподобный Никон был далеко не местным, да, они стали потихоньку стягиваться, и долгое время в этой общине было 12 человек. Но это тоже отмечает преподобный Епифаний, как бы по числу апостолов и Христа, да, некое такое Божье благословение, кто-то уходил, кто-то приходил.
Да, он на этом акцентирует прям внимание, да, что 12 учеников и, да, и
Сергий. Ну, это все-таки их назвать учениками, я бы не стал называть учениками. Они ориентировались на него как на наставника, да. Но жили они, этот монастырь был особенно житным, то есть каждый жил, как он хочет. Он мог спрашивать, а мог не спрашивать. Он игуменом не был. И получается так, что он был, конечно, как сказать, начальником этого места, то есть тот, который первым пришел туда. Но он не был еще им как, ну, духовник. Они на него ориентировались и спрашивали. Они на него, как сказать, смотрели как на старшего. Но все же это не была та община, которую мы рассматриваем как монастырь общежительный. И получается, что само общежитие, оно организовалось, как мы понимаем, благословение патриарха Филофея, который мы упомянули как о бывшем игумене Филофея, Афанасьевой Лавры Афонской. И крест мощевик, которого тоже мы упомянули, он содержит в себе мощи многих святых, ни одного. И там среди этих мощей есть новомученики, от католиков пострадавшие в Вильне, Евстафий, Иоанн, третье вот имя, забыл его. То есть мученики виленские. А их прославление, было в 1374 году самим патриархом Филофеем. То есть, получается, не раньше этого года он послал послание преподобному Сергию. И поэтому одногласно историографы относят основание общежития к 1374 году. Mm-hmm. 75-му даже, да? А это год уже смерти святителя Алексия. То есть мы видим, что это случилось не в начале и не в середине, а ближе к концу жизни преподобного Сергия, когда он уже стал маститым старцем.
Но все-таки, насколько я помню, преподобный Сергий спросил, да, митрополита Алексия, а вот как относиться, да, к этому...
Ну да, посланию патриаршему, да.
То есть он как бы здесь полную такую субординацию, послушание
провел. Да. Здесь, конечно, мы это видим и ощущаем, и это совершенно верно. То есть он поступил по послушанию. То есть патриарх для него, конечно, глава церкви, но вот его архиерей, который его благословляет, который, как сказать, в ведении которого он находится. Да? И патриарх не высказал как благословение, он пожелание высказал. Угу. Он процитировал псалом.
Все, что добро,
да, и что красное, и живите, братья, вкупе. Угу. Преподобный Сергий очень хорошо понимал, он уже к тому времени был священником, игуменом монастыря, особенно житного, да, что не все это примут. И так и случилось. То есть некоторые, конечно, в житии это как-то обойденно не говорится, но в конце концов мы знаем о конфликте, который назревал, когда брат Стефан вернулся из Москвы, из Богоявленского монастыря, когда власть сменилась, и стали, он уже не стал духовником нового великого князя, а, так сказать, как-то все изменилось, политическая обстановка, он вернулся в эту пустынь из Москвы, да. И был момент, когда преподобный Сергий служил, а кто-то из братьев взял книгу, чтобы богослужебно читать, и сказал, Стефан в возмущении сказал, кто тебе дал эту книгу? То есть вопрос устава, да, что это тут? Говорит, игумен. Говорит, а кто здесь игумен? Я сюда первый пришел. И что сделал преподобный Сергий? Он отказывается от погони за первенством. Он молча уходит. И в результате образуется со своим учеником Романом, образуется новый монастырь на Киржаче. То есть преподобный Сергий не держался ни за какой устав, ни за какое первенство. Он был сосредоточен только на одном – ходить пред Богом. Вот это устав главный. Если этого устава внутри нету, то никакой внешний устав не поможет человеку. То есть он может исполнять какие-то правила, совершать богослужение вот строго по этой книжке, как там написано. Это хорошо, но этого недостаточно.
Да, это потому очень важное, да, замечание, конечно.
И вот это в этом значение подвига преподобного Сергия. Он на себе показал братьям, что такое искание послушания Богу через начальников, через служение братьям, игумена. То есть игумен, он вроде первый, да, но он всем слуга. Кто-то сказал, что, а кто здесь игумен? Я здесь вот. Хорошо, ты будешь игуменом. Пожалуйста. Ну, это, для этого нужна высота, потому что любой бы из нас, окажись, он смотреть на это приятно и хорошо, но вот семья скажет, так, ты здесь никто. ну, сердце упадет у человека, да? То есть это очень сложно понести. Но если у человека есть внутренняя молитва к Богу, и он перед ним стоит, а не перед человеком, он ничего не теряет. Ну и знаем мы, конечно же, о призвании святителем Алексеем Московским, преподобного Сергия, уже игумена, очевидно, может, незадолго до этого инцидента, до принятия в келье, в монастыре общежития, да, говорит, я скоро умру, и мне нужен преемник. Великий, значит, собор князей, и я видим тебя преемником. Mm-hmm. Вот что интересно, есть несколько редакций жития преподобного Сергия, о которых хотелось бы сегодня упомянуть. Вот древнейшая, современная редакция, которой мы пользуемся, она называется «Пространной». Она составлена как контаминация. Первые главы – это епифаниевские, древнейшие, да, а потом разные главы, они там четвертая, пятая, там какие-то поздние редакции уже Пахомия Логофета, серба, да, иеромонаха Афонского, который перерабатывал материалы епифаниевские. Скорее всего, преподобный Епифаний, духовник монастыря и близкий к преподобному Сергию человек, он не успел завершить в Беловике, как сказать, как называть?
Беловую редакцию.
Редакцию, да. Он, да, он говорил, у меня вот есть черновики, записи, я их вот перерабатываю, но он успел сделать начисто только до середины, до изведения источника преподобным Сергием. Дальше это все осталось вот в таких вот черновиках, записях, и уже там была, как сказать, вольная интерпретация Пахомия. И вот интересно, что в ранних вариантах редакции жития преподобного Сергия, допустим, вот этот момент о призвании святого на митрополию, он по-другому выписан в ранних в словах ближайших к Епифаниевской этим черновикам.
А
да?
Как?
Там момент такой, что когда это услышал преподобный, он не стал какие-то говорить слова в ответ святителю Алексею. Там написано так, он «смутися до зела и ничесо же глаголыши». То есть он до речи потерял. И уже помолившись, очевидно, от этого, оправившись от этого шока, от того, что его отшельника хотят сделать митрополитом всей Руси, он сказал, «Владыка святый, я не могу этого понести». И святитель там какие-то другие слова сказал, я сейчас не помню. И в ответ он получил такую речь, «Если ты будешь меня принуждать, то ты никогда больше меня не увидишь». То есть он его не убеждал, он сказал свое внутреннее состояние.
Иеромонах Далмат Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, руководитель профиля магистратуры по астрологии и литургике. Сегодня в гостях у программы «Лавра», у микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот разговор о монашестве, об общении преподобного Сергия, о том, как это изначально все формировалось, начиналось, развивалось. Через несколько минут, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается, и сегодня в этом часе с нами иеромонах Далмат Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, руководитель профиля магистратуры по астрологии и литургике. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы говорим о монашестве, в частности, о монашестве и монашеское общение, которое основал преподобный Сергий Радонежский, о том, как все развивалось совершенно удивительным образом. И в конце первой части нашей программы мы, конечно, еще раз услышали от отца Далмата, что развивалось это все благодаря удивительному смирению преподобного Сергия. То есть, вопреки всему, он же мог кулаком стукнуть, сказать, я тут игумен, все меня слушайтесь. и его бы слушались. 100%. Он мог сказать, что давайте, значит, мы с вами общину будем основывать, собирайтесь все желающие принять монашество на земле русской. Тоже так же это, скорее всего, было бы очень эффективно. Но здесь все собирал благодать Божия, его удивительное послушание Богу, и это как раз тот пример, который, наверное, выше вообще всего, всяких человеческих наших земных понятий об авторитете, лидерстве и так далее. Здесь, конечно, уже Господь его поставил на первое место, и мы видим это по его житию. Правильно все сказал отец Далман? Все хорошо выучил.
Да, но мы остановились вот на этом действительно потрясающем эпизоде, когда преподобный Сергий отказывается. Не то, что отказывается, а вот он как бы, ведь он послушный, да, человек. Да,
он просто должен был как волю Божию принять это все.
Да, но вот интересно, что он как бы прямо вроде бы, да, не возражает, да, но говорит, что это выше моих сил, и иначе ты меня не увидишь, да?
Владыка святый, да, иначе ты меня больше не увидишь. А почему он так говорит? А потому что у него есть внутреннее извещение, что это не его путь. Конечно, святитель Алексий болеет за русскую церковь и хотел бы видеть себе достойного преемника, и мы видим, что потом, во что это вылилось, какая была, как сказать, вот эта вот чехарда митрополитов, да, там, Митяй, который хотел силой завоевать духовник великого князя, да, то есть было очень склоки большие, да, и преподобный Сергий избежал этого. Он остался именно молитвенником на землю русскую, а не администратором стал, слава Богу. Потому что его молитва, она укрепила и князя великого Дмитрия, да, на Мамаевом побоище, да. И потом те моменты, когда, сложнейшие моменты, когда приехал митрополит Киприан, святитель, ну, скажем, правая рука патриарха Филофея. Ведь известно, что Киприан, как монах, познакомился во время изгнания с Филофея с кафедры. Он вернулся на Афон, патриарх Филофей, там познакомился с болгарином Киприаном, монахом, и когда вернулся на кафедру, уже эти закончились политические разборки в Константинополе, он второй раз на патриаршестве уже до конца своей жизни, он поставляет этого болгарина, ну, славянина Киприана, да, на все славянские земли митрополитом после святителя Алексия. Хотя еще при его жизни. И этот момент, что митрополит Киприан не находил себе той опоры, которую ожидал великом князе московском.
Почему? Не то, что опоры, тут вообще, да, против него.
Ну, сначала все-таки он его принял, да? А потом он его уничижал, потому что он считал его, ну, как сказать, проводником этого единства митрополии в пользу великого княжества Литовского.
Но в этом смысле святитель Киприан все-таки выступил в поддержку именно афонской традиции,
да, будучи ее дело,
носителем. Да.
Да?
А как дело вот все-таки происходило, если вернуться к введению общежитного устава? Вот хорошо, преподобный Сергий не настаивает, да, он вот как бы очень деликатно действует, но все-таки ведь как-то он стал существовать и действовать, этот устав. Как это произошло?
Ну вот мы видим, что после инцидента с братом Стефаном, да, он сначала ушел, потом по требованию братья его святитель Алексий вернул монастырь, можно сказать, наверное, насильно, мы не знаем, как точно это было, да. В всяком случае, послал двух архимандритов, которые его вернули обратно, и я понимаю так, что часть братьев все-таки ушла, то есть те, которые не хотели общежития, они ушли. Мы не можем, как сказать, в розовых очках смотреть на то, что все было всегда хорошо. Тяжелейшие испытания преподобный Сергий перенес и своей молитвой преодолел их, и это было одно из этих испытаний. И в конце концов мы видим, что эта общежительная жизнь, она как выстраивается. Для нас нет тех документов, которые это подтвердят, да? Но я могу один пример привести. Это, значит, как сказать, накопал его в связи тоже с житием преподобного Сергия, разбираясь от, в вопросе того, как акафист Божьей Матери, этот великий гимн, стал частью келейного правила на Руси, да? Об этом есть статья на «Богословие» у нас в электронном журнале нашем. А я хочу опять вернуться к этим древним житиям преподобного Сергия. Там, где описывается эпизод посещения Пресвятой Богородицы преподобного Сергия. В современном редакции Пахомиевской, она как бы так, эта история звучит, что вот он такой святой, что он молился, ему Божья Матерь явилась. Но там подоплека совершенно другая. Я позволю себе прочитать.
Да,
интересно.
Да?
То есть это рукопись в Синодальном собрании ГИМА, Государственного исторического музея, 169-я, мини-ячети древние, которые дома Макаревской редакции. «О видении Пречистой Богородицы. Паки на предлежащее возвратимся». То есть это было отступление там про монастырь Андроника в Москве рассказывалось. Значит, что предлежащее?
Это такой сложный момент, сразу поясняю, потому что не все славянские знают.
Ну, я тогда попытаюсь, наверное, переводить.
Да-да-да, сразу в переводе, если можно.
«Когда блаженный пребывал в обители своей с братьями в последнее лето живота своего», в этот момент. То есть мы видим, что, значит, в начале жития мы с вами уговорили, что преподобный сам жил, вокруг него силились. Но он тогда их немножко, хотя того, кто приходил, он прогонял, говорит, тебе трудно будет, тут есть нечего вообще-то, ты лучше иди, ты тут не выдержишь. Но они все-таки кто-то оставался,
да? Ну, конечно, иногда по три дня там они.
Да, а вот это уже момент такой, что в середине жизни был эпизод такой, уже когда была община, когда он был игуменом. Помните, был такой, что обоз с хлебом пришел, когда у них не хватало, да, еды, и это чудо было, да? И вот это третий эпизод. То есть у преподобного Епифания он очень нумерологически очень четок. Вот эта троичность в его повествовании, она на разных уровнях.
Прослеживается.
Да, Владимир Михайлович Кирилл об этом очень подробно написал статью. И это, значит, один из аспектов, который вот можно заметить вот на этом эпизоде. И, значит, последнее лето живота своего, когда братья очень умножилось, преподобный пребывал в великом безыменстве, безыменстве тут написано,
да, да.
Нищете, никоего же притяжания имея, ни сел, ни имения, никакого же земных попечений. Почему? А чтобы сосредоточиться только на внутреннем предстоянии Богу. Но это уже, смотрите, это пустынник, который прошел уже всю жизнь, да, то есть это не начало пути, это конец пути, да, он весь в молитве. У него ничего нет, и у братьев тоже. «Пребывая в молитвах, постах, в том упражняясь день и ночь, и веруя несомненно, о помощи от Бога, ожидая от Него только помощи. И вот, прилучилось в такое время от умножения братства». Недавно была битва Куликовская, да, то есть в государстве разруха, можно сказать, многие погибли, да. И в это время, когда вот там сетником, может, да, где-то, да, от умножения братства бысть оскудение большое в пище. Братья оскорбеша, видишь, такую нужду. Блаженный же Сергий не оскудея верою, но часто взирая на Бога, на Пречистую Богоматерь, чая помощи, несомненно, глаголыши в молитве. И дальше идет молитва преподобного Сергия, которая сейчас стала стихированной и ныне в его службе. «О пресладкого твоего гласа, Мати Христа моего». Да? И там идет перечисление молитва преподобного Сергия. То есть Пахомий Серп взял это отсюда. И дальше мы этого текста в житии не увидим. Он ушел в службу.
Это не Епифания текст, нет?
Это текст Епифания, но его в службу взял серп Пахомий, да?
Да, да, да.
Он взял его отсюда, и в житии теперь его нет. И вот это результат этой молитвы, боли сердца преподобного Сергия, о тех, кто потерял терпение, а не о себе. Вот, и дальше идет явление Божией Матери, что именно как ответ на эту сердечную молитву в слезах, да, о том, что братья уже хотят, даже он может кто-то уходить.
Изнемогают.
Изнемогают от этого. Пришло вот это вот... Так он, говорит, молился, потому что ему был обычай. По все дни он пел благодарные каноны пречистые, еже есть акафисты. Ну, вот это мы возвращаемся к тому, что вот это его правило келейное. То есть он какое-то моление совершал, наверное, какими-то своими текстами, потому что Иисус своей молитвой, как исихаст, да. Потом он изливал нужды о братьи свое сердце. И потом он читал акафист Божией Матери. То есть ежедневно, причем тут написано «благодарные каноны». Почему называются, во-первых, тут пояснить надо, что мы называем акафистом сейчас только эти икосы. Раньше акафистом везде и в рукописях, и в старопечатных книгах называют всю службу. Там стихиры на Господе возвах, там канон Божьей Матери по шестой песне, икосы. То есть все это называется акафистом, как и сейчас на службе. Служба акафиста. Да?
Угу.
И вот это он пел. Причем интересно, что в тех книгах, которые в... хранилище Троицы Сергия Лавры в фонде основном, то есть древнейшие книги, канонники, там редакция именно афонская. Есть несколько редакций Древней Руси акафиста. Киприан привез так называемую русскую, ее называли статьи. Ну, это уже термины современных исследователей. И вот эта русская редакция, она, как сказать, преобладает. Киприан – самый известный книжник. Но преподобный Сергий пользовался именно вот этой, афонской. И остальные, кто с ним общался, и Кирилл Белозерский, его сохранились книги личные, и другие старцы, у них вот именно это афонская редакция. И на Афоне была традиция этот акафист помещать вслед за псалтирию сразу. Потому что ежедневная молитва. И псалтирия ежедневно читалась у них, и этот акафист. И вот мы с вами видим здесь вот это вот излияние любви к Божьей Матери, и именно на эту скорбь, на эту молитву явление преподобную Сергию Божьей Матери, явление это есть ответ на его молитву. И дальше идет обетование, уже само явление пропускаю, да? «Пречистая руку простерши, прикоснусь я святого Сергия, воздвижу его». То есть и сказал: «Не ужасайся, избранниче мой, отныне во всем изобильствует святый монастырь». Ну, это говорится в времени, как бы не в будущем, но в Древней Руси не было будущего времени в языке. Но в настоящее время оно как бы собой признавало, что у Бога и позже то, что будет, уже как существующее. «Отныне во всем изобильствует, и не только он же в животе твоем, пока ты живешь, но и по твоем к Богу отхождении, неотступно будет монастыря сего». И дальше уже сам преподобный Епифаний резюмирует: «Еже и бысь до ныне бесчисленно изобилование несказанно». То есть от того безыменства, которое было у преподобного Сергия, переход к имению по благословению Божьей Матери. Это все было убрано, потому что, скорее всего, политическое житие тогда обезоруживало. Вроде преподобный Сергий ничего не имел, а у Никона уже есть, вот и все есть. А почему есть? Не потому что он приступил завета у Сергия, нет. А потому что Божья Матерь распорядилась так: отныне у вас все будет в изобилии.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии Романах Даумат-Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Тумачинский и Кира Аврентьева. Действительно, в 1744 году Троицкий монастырь получил славное, почетное наименование «Лавры». И вот такой вопрос, отец Даумат, известно ли, сколько насельников было на этот момент?
Ну, я не могу сказать.
То есть неизвестно.
Это не то, что неизвестно. Угу. Если Голубинский этого не нашел, вот в его труде я преподавал Сергию Лавру,
то мы именно
найдем. Евгений Евсегеньевич собрал все, что можно. Он прочитал все надписи, которые тогда на то время сохранились. Он узнал все, что касается, вот там, это колокол Никонов, это там-то, то-то. То есть и про взаимоотношения, вот, допустим, даже самих насельников в разные времена, он тоже оставил какие-то воспоминания, именно собранные им по разным источникам.
Тогда, отец Даумат, к вам еще один вопрос. Во времена Платона, архимандрита, митрополита Платона Левшина, в Троице-Сергиевой Лавре, в окрестностях Лавры были основаны 4 скита, они есть и до ныне: Гефсиманский, Боголюбский, Вифанский, Черниговский.
Боголюбский, наверное, не то.
Наверное, нет.
Там какое-то другое
название. Вот я
смотрю
на сайте Лавры. Да. Ну, хорошо, давайте просто скажем, что несколько скитов.
Да.
С именем митрополита Московского Платона в Лавре много чего хорошего связано, в частности, основание скитов в окрестностях Лавры, они есть и поныне, и до ныне. Вот интересно все-таки, да, чем отличается скитское монашество от жизни монаха в большом монастыре? Расскажите, пожалуйста, отец Даумат, потому что, честно говоря, вот, несмотря на то, что я с детства в церкви, я до конца не понимаю. Понимаю только, что скитское – это, наверное, более уединенное, более спокойное.
Ну, ясное дело,
но,
что
опять
здесь
же, так же все бы, наверное, хотели
да
жить.
Да нет, я думаю, не все. Это как при преподобном Сергии, когда устав изменился на общежительный, но не все же захотели. Так и здесь. Потому что действительно, у нас по-хорошему, да, наше житие хоть и называется, ну, наше, скажем, сейчас общежитием, но у нас все-таки ближе к особному житию. Потому что, ну, сейчас, как сказать, ну, другой уровень восприятия у современного человека, к сожалению. Но это было и в 19 веке, и в 18. То есть нарушился некий уклад. И люди, которые сейчас, вот, которых рождает наша земля, ну, они с молоком матери уже впитали некий другой дух. Вот этого древнего духа, уклада такого архаичного, который был еще, допустим, благочестие с молоком матери, ну, у крестьян там, ну, такого нет сейчас. Поэтому сейчас люди постепенно к этому приходят. Ну и я не знаю, как сказать о современном скитском житии, да, но мы еще меньше знаем о том древнем. То есть скит – это вот образ жизни, который к нам принес Нил Сорский, да. То есть он, это скитское житие, дал некий устав. Если мы откроем эту книжку, называем «Устав скитского жития» преподобного Нилы, а это никакой не устав, это вообще принцип духовной жизни, как какая-нибудь лестница духовная Иоанна Лествичника, да. То есть там какие брани бывают, как вот в таких ситуациях поступать, как внутренние какие-то брани преодолевать. То есть принципы жизни внутренние, то есть это, как сказать, переход от внешнего к внутреннему. Это у каждого христианина должно быть со временем. Если человек не переходит от того, что он, значит, вот я там сегодня там нагрубил, кого-то оскорбил, ну а причина-то в чем? Ну эгоизм-то наш. За ним-то надо смотреть, откуда он лезет. Ну вот это другой уровень жизни. Когда человек более внимательной жизни переходит, он неизбежно, как вот наш известный подвижник отец Сафроний Сахаров, он из монастыря общежительного уходит ради молитвы. Ну, ну вот там на фоне есть Карулия, это лебедки, так сказать, переводится это место по-гречески, да? То есть там на лебедках они даже пищу себе поднимали, чтобы не общаться ни с кем. Почему? Ну вот это внутреннее, когда человек из своего подвига, послушания получает внутреннюю молитву, он с этой молитвой уже так дорожит, что боится ее потерять и уходит, как преподобный Сергий. Он зачем ушел-то вообще из этого Ходькового монастыря? Ну, чтобы молитву сохранить. И к нему стали приходить те, кто за молитвой гонится, учится ей, да? Ну, а из них тоже не все оказались, да, почитатели молитвы. То есть скитское житие – это то изначальное житие Сергиева, которое он хотел, а то, что монастырь разросся потом, но это воля Божья. Поэтому неизбежно потом опять образуются скиты. Почему? Потому что большая община начинает делиться. Потому что там уже единства не может быть. Вот отец Сафроний говорит, когда община увеличивается больше там, нескольких, ну, 12, там, больше монахов, ну, по-хорошему, нужно, чтобы опять эта община делилась, и она расходилась. Потому что очень сложно сохранить единомыслие вот в большом кругу людей.
А вот этот переход к игуменству преподобного Никона, он насколько он совершился? Безболезненный, очень
известный? Мы особо не знаем об этом. То есть я не думаю, что у нас есть эти, как сказать, данные. Я вот не готов что-то сказать. Преподобный Никон уже, конечно, столкнулся с другими проблемами, чем преподобный Сергий. Если преподобный Сергий с выживанием сталкивался до конца жизни, как мы сейчас прочитали, да, до последних лет живота своего, то преподобный Никон столкнулся уже с тем, что все жертвовали и земли, и имения, и все, и хотели за это попасть в монастырь. То есть благочестивые люди тогда постригались в конце жизни. Ну и бояр много. Вот почему у нас этот Симонов монастырь? Потому что вот там знаменитый боярин постригся, и его имя стало нарицательным для монастыря. Ну вот так и у преподобного Никона. То есть к нему стали приходить уже люди, которые из высших слоев общества, да?
Симонов монастырь, да, в честь боярина Стефана Ховрина был назван.
Нет, там еще какое-то имя было.
Еще.
Ну ладно, это не важно. Ну, да. Это пример к тому, что люди высокого ранга, но они-то не проходили послушание послушающего искуса. И они приносили с собой, да, дорогие книги. Вот мы видим Троицы Сергия Лавры в собрании, там, начало 15 века, роскошные эти кодексы на пергамене таком прям замечательно написанные в московском каком-то скриптории. И интересно их читать, учить. Но ты понимаешь, это человек, который возможность имел, как сказать, купить что? Ну, стадо животных. Почему? Потому что пергамен, ну, один разворот, это там одна шкура ягненка, это один или два разворота книжки. Ну, сколько на книжку надо этих ягнят-то? Ну, вот такие люди стали приходить. И что? Они очень хорошо слушались игумена или жили по-своему? Скорее всего, жили по-своему. И это потом стало проблемой монастыря, потому что один из следующих игуменов, который был учеником уже Кирилла Белозерского, Мартинян известный, да, он был игуменом Лавры, да, нашей, ну, как это она еще не была Лаврой, после Никона вскоре. Он ушел, почему? Я думаю, очень просто, потому что он при игумене Кирилле преподобном навык скитскому житию, а у Лавры он нашел совершенно другое. То есть люди, которые уже не готовы к этому внутреннему, которые только к внешнему, вот они обличатся в монашество, они готовы. А жить по-менеджерски они не очень готовы, да, потому что устав внешний и внутренний – это вот разное. Устав преподобного Сергия – это, скорее всего, это внутренняя жизнь с Богом. И тут нужно только одно – быть возле наставника, которого ты чувствуешь, что он богодухновенный, и по его образу свою жизнь строить. Так воспитывал преподобный Сергий, и Никон преподобный так воспитывал своих близких к себе людей. И они были, потому что иначе монастыря бы уже не было. Но не все.
А вот сам богослужебный устав и такой устав жизни, да, монашеской, он сохранялся? Как-то он вот преемственно...
Мы не имеем списков... Мы не имеем тех списков, как сказать, источников, которые могли бы рассказать нам о, как сказать, ктиторском уставе Сергиевого монастыря. То есть как там было организовано в точности. А их, скорее всего, этих списков и не было. Почему? Потому что это традиция была. Вот преподобный так завел, они так хранят, но не записывают. Вот в древности Феодосий Печерский был рад, что он нашел патриарха этого Алексея Студита устав. Там все было расписано. Греки точно расписали. Это был, кстати, первый фиксированный устав такой греческий. Раньше тоже это все традиция только передавалась. Вот в XI веке их только начали фиксировать, как кодексы, да? А у нас на Руси, видно, и не начали. Были только такие книги, называемые обиходники. Но обиходник, он чем? Это не был служебный обиходник, а что было сегодня на обед. То есть, как это келлорская служба расписывала, как кормить на год. И на праздники, на такой праздник рыбу даем, на такую капусту, а на такое там хлеб с водой.
Я думаю, занимательное чтение тоже.
Отец Далмат, такой еще вопрос. Современный монашеский устав слишком сильно отличается от устава, который, например, был в 17-18 веке? Или все же традиции стараются поддерживать?
Ну, знаете, Кир, я не могу вам так сказать, потому что устав, опять же, вот есть тот устав, который был принят в 70-е годы в Лавре. Ну, это его можно вывешивать под стекло, да, и его читать. Мы его даже и не знаем. Почему? Ну, потому что это какая-то вот декларация...
Намерений,
да.
Добрых.
Да, а реальная жизнь, она другая. Ну, как сказать, она ориентируется, конечно, что есть такие-то вот должностные лица, вот они-то должны делать. Но в реальности все зависит от человека. То есть у нас никогда не было так, что все вот... Конечно, можно, да, расписать какие-то детали. Ну, детали мы и так все знаем, эти, как мы совершаем там праздник
воздвижения. Нет, отец Замат, не знаем. Давайте, может быть, если можно, приоткроем немножко завесу тайны, опишем какой-то вот такой обычный день монаха в общежитном монастыре. Я прошу не ваш и не ваших собратьев, ну вот просто обычный день монаха вот в современном монастыре. Как он выглядит?
Ну, выглядит так, что, допустим, у нас в корпусе звучит колокол, да, ходит специальный брат, может, не в всех корпусах, я не знаю, но у нас вот попался очень исполнительный, который много лет, он вот у нас всех в 5 часов утра, кто не проснулся сам, помогает встать, да, и тогда этот сигнал, он, что через полчаса начнется молебен преподобному Сергию, и тогда все, кто может, кто в здравии, он сходится именно за благословением к Аве Сергию. И этот молебен...
5.30.
Он, ну, какой-то довольно быстро служится, потому что там нету на этом молебне ни канона. Это обычно такой быстрый молебен. Для нас он, как сказать, стал привычным. Не знаю, был ли он такой в древности. Скорее всего, может, в древности все-таки какой-то канон читали. Обычно молебен – это обращение с молитвой. А так, моли Бога о нас только. Ну, это слишком кратко, да? Ну, хорошо. И после этого краткого молебна, вот, ну, утренние молитвы, полуношница, монашеская служба, да, где 17-я катехизма с дополнением небольшой литии о покойничках, иктиня завершающая, и дальше часы и литургия божественная, время которой уже паломники, которые ранее исповедовались, во время там этих вот, после молебна сразу начинается исповедь, да, они уже все готовы и идут на литургию, совершается литургия. Братья, кто молится на литургии, кто уже идет на послушание. И дальше день весь проходит вот в каких-то трудах. Мне приходится, допустим, там в академию идти, или готовиться к лекциям, или беседовать со студентами, или послушания какие-то выполнять, которые могут тоже попасться. И до вечера уже, ну, обед обязательный для всех. Ну, и поэтому тут строго сказать, что день вот у каждого, он разный. Нельзя сказать. И 5 часов богослужение вечернее. К сожалению, сейчас на буднях мало братьев на богослужениях. Ну, потому что у всех разные послушания, и есть те, которые стремятся к молитве, а на богослужении там можно, как сказать, попасть или под вопросы прихожан, которые, может, не совсем быть адекватными, или, в общем, разные есть аспекты, когда человек хочет уединиться, то на общем богослужении это не всегда возможно. Ну и особенно это, если вот праздничное богослужение, это отец Матфей поставил наше богослужение так, что оно очень громкое. И не все это выдерживают. То есть кто-то хочет спрятаться. Ну, в общем, здесь, в общем, современная монашеская жизнь – это потемки, потому что каждый выживает. У каждого есть свои устроения. Кто-то любит громкое пение, а кто-то от него смущается и не может мир свой удержать. Ему приходится куда-то прятаться. То есть здесь вот и скит, оно выручает, потому что скитское богослужение – это вот мы где-то вдвоем, втроем, пятером, мы тихонечко совершаем эти молитвы, мы больше на себя возлагаем трудов, потому что нужно обеспечить самостоятельно свою общинку, уже нету электриков, нету сантехников, как в Лавре, да, целый город, который есть свои службы, келлорские службы. Скит – это самообеспечение, как на Афоне.
Отец Долмат, а вот основные, так сказать, должности, да, в монастыре, как вот благочинный, эконом, келлорь, ведь они же, наверное, вот именно из вот этого первоначального устава, да, который
был тогда принят. Ну, у нас есть, что у нас вот в этом Алексеевском уставе действительно есть название, там, допустим, так называемое, от слова «кутья», которое мы сейчас как воспринимаем как, ну, как это освящение Колева, кутья, это вот у греков это праздничное блюдо, вот на празднике, да, вот там кутник есть, вот это вот тип этого келларя, который отвечает за съестное все, за припасы, да. А есть остальные старшие над службами, то есть который подставлен над там, теми, кто каллиграфией занимается, ну, это имеется в виду, это студийский монастырь, там над теми, кто там кожевенными делами, которые шьют.
Ну, вот
у нас таких-то нету.
В монастыре преподобного Сергия
были.
Раз пишет об этом подробно.
Да, то есть это еще было. Почему? Потому что монастырь действительно сам себя обеспечивал. Но сейчас монастыри, я не думаю, что есть монастыри, которые сами себя обеспечивают в русской церкви. Потому что пошивочные теперь только женщины.
Спасибо огромное, отец Долмат. Это был такой очень последовательный, глубокий экскурс в монашескую жизнь. А мы напоминаем, что это была программа «Лавра» на Радио Вера. И завершаем программу традиционными словами священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. У микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева, а в этом часе с нами был иеромонах Долмат Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии и руководитель профиля магистратуры по астрологии и литургике. Огромное спасибо, отец Долмат, мы вас всегда ждем.
Благодарю за внимание.
Студия «Радио Вера». До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Лавра. Духовное сердце России.